В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. У нас в гостях адвокат, юрист Инна Владимировна Загребина из Славянского юридического правового центра.
Нет.
Или как?
Нет.
У вас своя адвокатская уже контора. Тем более приятно. Но я думаю, что большинство слушателей, которые знакомы с вашей жизнью, все помнят поначалу, по Славянскому правовому центру. И вы же продолжаете, как я вижу, писать монографии вместе с Анатолием Васильевичем Пчелинцевым.
Да, и с Анатолием Васильевичем,
вот,
и с другими коллегами.
Вот, книги выходят, да. Семинары проводите вместе. И мне кажется, это довольно важно, потому что мы собрались в связи с законом, который, насколько я понимаю, прежде всего затрагивает протестантов российских,
ну, я
или
так...
всех.
Я бы так не сказала, он все-таки затрагивает всех. Ну, конечно, допустим, Русскую Православную Церковь в меньшей степени, а всех остальных, да, непосредственно затрагивает.
В составе так называемого закона Яровой есть целый ряд поправок, которые касаются непосредственно религии. Но прежде чем обсуждать конкретные эти тексты поправок, мне бы хотелось Инне Владимировне задать более общий вопрос. Насколько это важно? Потому что я вот смотрел одно ваше выступление совсем недавнее, где у вас как преамбула шел такой плач на реках Вавилонских, что суды стали работать очень странно, потому что они выносят решение, и вот статья закона, вот решение прямо противоположной статье закона, и в тексте приговора перед решением вставляют эту же статью и потом утверждают нечто прямо противоположное.
Да,
в таких условиях имеет вообще смысл анализировать закон?
Все равно, я думаю, имеет, потому что все-таки это не носит прям массовый характер. Вот. Это по отдельной категории дел такое бывает. И я все-таки надеюсь, что это все-таки какие-то локальные решения, но не в целом такая ситуация в России.
Вы напоминаете мне серую шейку, героиню одного из лучших детских рассказов, который тоже, плавая по этой замерзающей проруби, наверное, рассуждала, что это локальные такие явления. Хорошо, тогда переходим к более конкретному тексту. Но, если можно, чуть я все-таки предысторию слушателям напомню. В России долгое время, всю первую половину 90-х годов, действовал вполне демократичный, западного типа, закон о свободе совести, принятый в пику союзному законодательству еще до прихода Ельцина к власти, и поэтому, видимо, очень демократичный. Однако уже в конце 91-го года началась довольно широкая кампания с призывом запретить деятельность иностранных миссионеров. Начал ее, помнится, отец Андрей Кураев, но быстро подключились все. Патриарх обращался к президенту Ельцину с письмом. Вот пока мы нищие, запретить деятельность иностранных миссионеров. Они богаты, они всех купят. Не очень высокое мнение о русском народе. Прошение удовлетворено не было. Но в 97-м году был принят новый закон. И по этому закону появилось представление о религиозных группах и религиозных организациях. Идея была такая. Отсчитываем от 97-го года 15 лет назад. Попадаем в год смерти Брежнева, когда началось какое-то смутное брожение. При Брежневе все было хорошо. Значит, делим все религии на организации, которые были уже при Брежневе, старше 15 лет, это нормальные, даем им регистрацию. И религиозные группы, которые появились при проклятой перестройке, им регистрацию не даем, они должны ждать 15 лет. Прошло 15 лет с 97-го года, Европейский суд призвал Россию отменить этот срок, а тут он весь и вышел. Понятие 15-летней выдержки убрали, но в законе осталось понятие религиозных групп. Оно теперь кажется бессмысленным, потому что раньше религиозные группы – это те верующие, которые ждут 15-летнего срока, а теперь вообще непонятно что. На ваш взгляд, тогда что теперь в законодательстве религиозной группы? Вот последние полгода с тех пор, как убрали 15-летний срок.
Здесь вы правы, здесь немножко сложно, конечно, сказать, но, в принципе, наверное, для законодателя, для правоприменителя религиозными группами являются те верующие, которые тем или иным количеством собираются где-то и не имеют, соответственно, регистрации. Тем более, если это группы, скажем, не 2-3 человека, а группы там 20, 30, 40, 50 человек, то для правоохранительных органов это уже будет религиозная группа по факту. Хотя, конечно, у нас государство, оно не устанавливает численность религиозной группы. И здесь между исполнением там, статьи 28 Конституции, просто право граждан на коллективное исповедание веры, да, без образования какого-либо лица, и, в принципе, когда государство пытается как бы все-таки зарегистрировать и сказать, что вы религиозная группа, и вам необходимо подать уведомление, здесь, конечно, есть некий такой вот, такое некое противоречие.
Когда появился проект поправок Яровой, среди верующих был большой шум относительно того, что наконец-то запретили молиться на квартирах. Поскольку такой запрет действует в Белоруссии, в Казахстане, в ряде других среднеазиатских деспотий, то все просто вот такое ощущение, что все ждут, ну когда же, ну сколько же можно тянуть, ну запретите нам молиться на квартирах. Если человек молится на квартире и приглашает своего знакомого помолиться, это религиозная группа?
Вы знаете, нет, это не религиозная группа, конечно же. И более того, у нас нет запрета молиться в квартирах даже после закона, так называемого закона Яровой. У нас есть запрет на миссионерскую деятельность в жилых помещениях. И то, там существует бланкетная норма, которая отсылает за исключением случаев, когда проводятся богослужения, другие религиозные обряды и церемонии. А это достаточно широкий список. Достаточно широкий. Допустим, может быть богослужение с элементами миссионерской деятельности? Ну да, конечно, может, несомненно. Например, там, как у протестантов, бывает то же самое призыв к покаянию неверующих лиц во время богослужения. Но, тем не менее, разрешено это в жилых помещениях? Ну, несомненно, да. Разрешено. Также в силе остается пункт 2 статьи 16 закона о свободе совести, который говорит, что не только разрешены богослужения, другие религиозные обряды и церемонии в жилых помещениях, но они еще могут проводиться там беспрепятственно. То есть никто, в том числе правоохранительные органы, препятствовать не может.
А если они все-таки воспрепятствуют?
В таком случае, смотря как они воспрепятствуют, может идти речь вплоть до привлечения их по статье 148 Уголовного кодекса.
Правильно ли я понимаю, что тем не менее сегодня есть ряд ведомств, имеющих право без ордера входить в жилое помещение типа Нацгвардии?
Ну нет, Нацгвардия, конечно, у них есть такое право, но это исключительные случаи, и, конечно же, они не будут носить массовый характер. То есть это особые случаи.
Вы опять напоминаете мне серую шейку. Откуда слово «конечно»?
Ну, если мы посмотрим тот же самый закон о Нацгвардии, в принципе, он это говорит, и потом Нацгвардии на всех не хватит, на все религиозные группы, где-то, что...
Вы сильно переоцениваете количество верующих, по-моему, в России. Ну, сколько у нас верующих людей? Ну, 5% населения.
Нет, в принципе, что касается религиозных групп, то здесь, конечно, в большей степени будут задействованы участковые местные, чем Нацгвардия.
Хорошо, тогда, если вы упомянули участковых, насколько я понял, вот читая ваш анализ всего связанного с пакетом, вы считаете, что, может быть, самая страшная штука, поправьте меня, это то, что органы местного самоуправления привлечены к борьбе с терроризмом, к профилактике борьбы с терроризмом?
Нет, не самое страшное. Самое страшное здесь другое. Самое страшное в нашей стране, это было как и раньше, знаете, как у нас говорили, дураки и дороги. Вот оно как было, так и осталось. Значит, речь идет о правовом нигилизме тех же самых чиновников, да? То есть правовой нигилизм, религиоведческий нигилизм, различные страхи и так далее, связанные там с сектофобией и так далее. То есть здесь будет идти речь о том, что им будет это казаться сектой, какая-либо религиозная группа. Соответственно, не разбираясь, что такое религиозные обряды, что такое церемонии, там, что такое богослужение, будут пытаться все подогнать под миссионерскую деятельность, могут быть такие случаи, и, соответственно, привлечение к ответственности тех, кто проводит в жилых помещениях.
Но, опять же, поправьте меня, в одном из ваших выступлений содержался довольно странный с точки зрения рассудка совет, ну, не странный, логичный, но все-таки неожиданный, что вот наши суды, правоприменительная практика, ну, вот такая вот своеобразная, доводить дело до абсурда и подавать апелляцию, и рассчитывать на апелляционный суд.
Да, это немножко, конечно, не моя мысль. Эту мысль выдвигал Константин Андреев.
Так.
Да, это его мысль была.
Для слушателей напомню, что это один из лютеранских епископов в России и в то же время довольно крупный известный адвокат.
Значит, он выдвигал эту мысль. Для чего как бы он выдвигал эту мысль? В принципе, отчасти, может быть, и можно с ней согласиться. Речь идет о том, что таким способом можно будет создать положительную практику судебную. То есть, если закон где-то не точен, а в данном случае он не где-то не точен, у него очень размыты границы, то, соответственно, нужно будет это все выправлять судебной практикой. Ну, именно поэтому и говорили, что давайте искать тогда такие какие-то курьезные случаи и на основании них строить уже судебную практику.
Прекрасный эвфемизм для обозначения, скажем, большой чистки 1938 года. Курьезные случаи, серийные курьезы. Однако, немножко даже уже становится холодок такой, бежит по коже. Теперь давайте себе представим, как это выглядит на практике для верующего человека. Получается, что все хором согласились уйти от миссионерской деятельности. Кто-нибудь из протестантов, из католиков или православных, кто-нибудь в России сказал, что не надо ограничивать миссионерскую деятельность?
Значит, в принципе, протестантские церкви до принятия закона выступали достаточно громко. То есть они везде говорили, что нам этот закон не нужен, давайте мы не будем торопиться принимать, давайте пускай будет какая-то доработка этого закона. Писали в массовом порядке письма на имя президента, но, к сожалению, они не были услышаны.
Но ведь это слабый протест. Он напоминает сатиру Стругацких «Сказка о тройке», где трое интеллигентов-программистов, сопротивляясь тройке водопроводчиков, вот так же пишут, что недоработано, вместо того, чтобы сказать «идите вы, освободите место». Миссионерство – это дух и плоть христианства. Без миссионерства религия обречена на лицемерие. То есть такого протеста не было?
Нет, такого протеста не было, конечно.
Хорошо. Оставим в стороне православие, скажем, и католичество. В своих рекомендациях по тому, как быть при законе, вы, например, описывали для православного человека очень странную ситуацию, когда в протестантском храме кабинет пастора вешают табличку «Архиерейская».
Да.
А на общежитие для приезжающих из провинции вешают табличку «Странноприимные помещения». Да. Пока это действует. То есть православный полицейский, придя и увидев архиерейское, он немножко теряет дар речи, вы оговариваетесь, кроме ОМОНа, на этих ничего не действует. Но ведь это же утрата идентичности. Это в каком-то смысле у верующего человека, кроме языка, ничего нет.
Здесь, в принципе, речь идет о том, о чем. Например, если в церкви есть столовая. На столовой трапезная. У нас есть... Нет, берем, допустим, берем, не называем не трапезная, берем, называем столовая.
Так.
Приходят соответствующие органы, да, с проверкой. Раз есть столовая, на столовую есть санпины. Будут, значит, соответственно, и проверять, есть разрешение, нет, соблюдены ли все санпины, нет, и так далее. То есть, чтоб, как обстоит дело с санитарными правилами, к трапезных подобных, соответственно, правил нету. Я понимаю, что здесь идет игра слов, но, как ни странно, на практике это работает.
А можно совсем общий вопрос? Вопрос, который обсуждался вот в 88-м году, в 89-м. А нужен вообще отдельный закон о свободе совести? Почему бы верующим не существовать на общих правах с филателистами, кинологами, общественными организациями?
Вот вместе, как бы в целом в рамках некоммерческого сектора, вы, наверное, да, имеете в виду? Ну, я думаю, что на сегодняшний день все-таки он, наверное, нужен. Почему? Потому что та проблема, которая существует сейчас с экстремизмом, с терроризмом, с тем же самым, и учитывая, что он, ну, никуда мы от этого не денемся, он носит все-таки отчасти и религиозный характер, ну, псевдорелигиозный, скажем, характер. Вот. Поэтому все равно какие-то нормы, которые регулируют деятельность религиозных объединений, они должны быть, на мой взгляд. То вопрос в том, что это за нормы, и будут ли они ограничивать права человека, эти нормы, это уже другой вопрос.
Они могут не ограничивать.
Ну почему? Вот тот закон, который у нас был с 97-го года, в принципе, он-то был неплох. У него и практика судебная была. Да, там были отдельные нормы, но они, в принципе, уже в последнее время не действовали.
Но все западные демократии были против этого закона. С него началось расставание России с цивилизованным миром. Потому что до этого, я повторю, был закон, основанный на рекомендациях и ОСБСЕ, и ООН, ну, довольно типовой. Введение вот этой 15-летней нормы передержки уже было.
Ну, согласна. Наверное, жизнь познается в сравнении. И по сравнению с тем, что сейчас есть, вот 97-го года закон, в принципе, который был до поправок, он, в принципе, наверное, был и неплохо.
Да, как в анекдоте «Выведи корову». Я пытаюсь нащупать точку, в которой был сдан сам принцип нормальный. Я не говорю неограниченной, просто нормальной свободы совести.
Но я думаю, что переломный момент был, когда вносились поправки по религиозным группам. Наверное, это был самый переломный момент прошлого года, да. То есть до этого поправочки были такие легенькие, и они, в принципе, сильно так ни на что не влияли. Поправка по религиозным группам, она была фундаментальная, она была серьезная достаточно. И то, что, в принципе, религиозные лидеры эту поправку пропустили, то, что они не стали тогда возмущаться и как бы дали этой поправке пройти, вот это тогда уже был значительный, серьезный, конечно, стратегически важный шаг.
Обратно. А единство среди религиозных лидеров? По телевизору мы часто видим традиционные конфессии, кстати, термин, впервые употребленный в преамбуле к закону 97-го года. И нас тогда, помнится, отец Андрей Кураев успокаивал, что это преамбула, он не будет иметь юридического значения.
Да, конечно.
Ну да. И мы видим по телевизору муфтиев, раввинов, не всех, приближенных раввинов, православных и римокатоликов. А вот в этом обсуждении свободы религиозной был единый фронт мусульман, иудеев, протестантов, православных и так далее?
В принципе, когда принимался закон о религиозных группах, наверное, был, все молчали. Это был единый фронт, действительно. За исключением, как ни странно, РПЦ. РПЦ на тот момент высказывалась против данного законопроекта. В принципе, наверное, единственный, кто вот выступил достаточно ярко, это была Ксения Чернега.
Монахиня.
На заседании профильного комитета. Да,
все, матушка Ксения.
Да, все остальные, в принципе, с ним соглашались. И здесь, наверное, можно понять те же самые протестантские церкви. Наверное, отчасти он был просто им выгоден на тот момент. Почему? Потому что тогда уж религиозным группам нужно было бы... Ну, то есть, есть у нас централизованные религиозные организации, и, в принципе, в какой-то степени они, наверное, все-таки выигрывали от этого законопроекта, потому что религиозным группам-то надо было бы куда-то проще действовать вместе с централизованной религиозной организацией.
То есть...
Становиться религиозной организацией. Если религиозной группе прижмут свободу, то лучше стать религиозной организацией и войти в состав централизованной.
Яночка, это то, что в Римской империи времени упадка называлось такой зонтичной системой, когда христиане имели возможность, не право, а возможность существовать. Они считались погребальными братствами. То есть собрание на трапезу Господню воспринималось язычниками как вот погребальные коллегии. Это что-то вроде страховой кассы. Всю жизнь понемножечку скидывались, похороны были делом дорогим, и регулярно собирались вспомнить покойников и еще раз внести денежку. И литургии, проповеди воспринимались как вот эти погребальные братства. И таким образом первые лет 200 церковь кое-как существовала. Угу. Получается, как с отношением большевиков к мелкому бизнесу. Им мелкий бизнес неинтересен и скучен, им интересно Кока-Колу, Пепси-Колу. И вот чтобы всех туда согнать...
Ну,
интерес чтобы в кабинете государства, было не больше одного человека.
Интерес государства здесь как раз-таки понятен. То есть, если это все зарегистрировано и все там поделено на достаточно такие большие куски, это проще контролировать, да, чем много разрозненных религиозных групп, там каких-то различных религиозных организаций. Понятно, что это контролировать гораздо сложнее. Вот. А что касается тех же самых союзов, централизованных религиозных организаций, ну да, чем больше союз, тем больше у него влияния, соответственно.
А с точки зрения, прошу прощения, верующего человека?
С точки зрения верующего человека, это, конечно, был не самый лучший поправки в закон о свободе совести. Более того, эти поправки, они и сейчас я полностью как бы вот считаю, что они нарушают ряд других законодательств Российской Федерации, они ему просто противоречат.
Не надо про Конституцию.
Нет, я не беру
Конституцию. Это экстремистский документ.
Я не беру Конституцию, я имею в виду даже там, я не знаю, тот же пресловутый закон о персональных данных.
Так, который... Какая связь?
Какая связь очень простая. При подаче уведомления религиозная группа обязана указать не только фамилии, имена, отчество всех участников. Если в религиозной организации только 10 человек, да, учредители должны быть обязательно указаны, то здесь все участники с указанием их, в том числе, места жительства, фамилия, имя, отчество, место жительства и всех адресов, где религиозная группа проводит богослужение. А вот теперь ответьте мне на вопрос, как я, допустим, физическое лицо, могу заставить вас, когда вы пришли ко мне в гости, дать мне эти данные, если вы не хотите.
А почему религиозные группы, ну вот 10 человек, не могут перескочить стадию религиозной группы и сразу зарегистрироваться как организация?
Могут. Но почему многие этого не делают? Потому что на них ляжет бремя юридического лица. Должен быть тот человек, который на себя это бремя вот возьмет на свои плечи и понесет его.
А в чем бремя юрлица?
Отчетность различная перед различными органами.
То есть 20 человек и такая большая отчетность?
Здесь вопрос не сколько человек, А вопрос вообще само вот это вот бремя юридического лица. Перед налоговыми органами нужно отчитываться? Ну, конечно, нужно.
Ну, хорошо, возьмем классику жанра. 12 апостолов. Петр, скажем, как камень, на котором построена церковь, он регистрируется в качестве религиозного юридического лица. Иуда, разумеется, ведет бухгалтерию, это мы тоже все хорошо помним. Миссионерством никто не занимается. Что потребовали от апостола Петра в современной России?
Переписать всех своих апостолов.
Да, они все из Галилеи.
Вместе с местами жительства и отдать в соответствующие органы. И также, где они проводят богослужения, возле каких скал, камней и так далее.
Какая горница, кто предоставил горницу для Тайной Вечери. Это было бы очень хорошо. Историки в высшей степени заинтересованы в такой информации. А что, это очень обременительно писать отчет в налоговую?
Это не то, что обременительно, но нужен человек, кто это будет делать. А зачастую в религиозных группах, если они маленькие,
нет, минуточку, такого человека просто нет. Если нужен человек, то это обременительно. Потому что так апостол Петр был человек грамотный. Ну что, собрано ноль, потрачено ноль. Отдал. Нет, нужно что-то более изощренное.
Ну, как бы смотря, какая у них деятельность будет при организации. Если даже так, там собрано ноль, а там потрачено ноль, все равно эти отчеты нужно сдавать. Это бумаги, которые вы сдаете.
По интернету?
Понимаете? Нет, не по интернету. Что-то так, что-то по интернету. Вот, например, я не бухгалтер, да? И для меня вот взвалить на себя вот это вот бремя вот юридического лица, имею в виду бухгалтерскую отчетность, там все остальное, я бы не хотела. Потом вести ту же самую уставную деятельность. Нужны определенные юридические знания? Ну, наверное, все-таки нужны. У нас есть определенные требования к протоколам в законодательстве. Нужно их соблюдать? Конечно же, нужно.
К протоколам каким?
А просто к протоколам.
Минуточку, собрались люди на
литургию. К реквизитам протокола. Но если вы становитесь юридическим лицом, у вас есть устав. У вас есть устав. Тут не в литургии вопрос, а в том, что в соответствии с этим уставом у вас есть органы, постоянно действующие там органы и так далее. Они все должны собираться какое-то количество раз в году.
А мы можем в уставе написать, что нету этих органов?
Нет, к сожалению,
12 апостолов.
Увы, нет.
Тогда я апостола Петра понимаю. Иуда вовремя ушел. Но, читая закон, еще один странный момент. И ваше толкование. И совет, который мне показался странным. Разъясните, что вы имеете в виду. Среди православных России довольно давно идет такой вялотекущий спор о том, что был собор 917-918 годов. Этот собор принял типовую ставу русской церкви, который соблюдался только иммигрантами в эмиграции. А в Советской России категорически нет, потому что по этому уставу в общине, в православной, должна быть книга записей, в которой записываются все члены общины. И, в принципе, так живет современная Украина, так живет Болгария, Сербия и другие страны, где православие есть. Православные переходы Америки так живут. Угу. Насколько я понял, вы советуете в связи с поправками Яровой уходить от членства и переходить к идее участника. В чем разница?
Значит, в чем разница? Членство – это, как вот вы сказали, это более строго. То есть члены церкви, они, во-первых, учтены. Во-вторых, зачастую они должны писать либо заявление, либо устно об этом заявлять. Это уже как кто пропишет в уставе. Вот. Следовательно, при высшим руководящим органом обычно является членское собрание данной общины.
Так. Ну,
соответственно,
хорошо.
Всех их нужно переписать. Нормально. По приложению к протоколу. Вот. Но не все этого хотят, допустим, в протестантских общинах. Одно дело, когда, допустим, если их перепишут в православные, возможно, ничего и не будет. Но все протестанты, допустим, переживают, что кто-то где-то куда-то попадет в списки. Вот. Более того, и тут еще что нужно иметь в виду? В соответствии с тем же законом о персональных данных, если вы собираете персональные данные, как руководитель данной религиозной организации, это фамилия, имя, отчество в частности, то вы обязаны еще получить согласие на обработку, распространение этих данных. То есть это еще дополнительный пакет документов.
Лишь бы на серверах, которые в России.
Да.
Но родному ФСБ. Ну что ж, мы откажем в такой малости.
Вот, естественно.
Хорошо. А чем с точки зрения юриста рискованно, вот, что в собрании участвуют члены? Почему предпочтительнее участники, не зарегистрированные?
это не с точки зрения юристов, это с точки зрения пасторов, скажем так, чтобы облегчить им жизнь. То есть тогда им, во-первых, гораздо проще будет, и проще будет при проверке. И с протоколами будет проще при подготовке к проверкам. И, соответственно, не нужно будет связываться с законом о персональных данных, если как бы вот на всех... Представляете, если церковь 1000 человек и все члены, вот попробуют с них все это собрать.
Слава Богу, 1000 человек. Да. Нет, просто выражение «член церкви», мне кажется, настолько банальное.
Но, тем не менее, видите, у нас в Гражданский кодекс, когда вносились поправки, пытались вообще уйти от членства в религиозных организациях. Почему? У нас закон о свободе совести устанавливает термин «участники». Там не подразумевается членство, как в других некоммерческих организациях. И, в принципе, идея такая и была, но потом, насколько я знаю, Церковь адвентистов седьмого дня все-таки настояла на том, чтобы членство тоже разрешили, потому что это основа их вероучения.
Мое уважение к адвентистам выросло еще на несколько градусов. А вы представляете себе ситуацию, в которой запретят отдыхать по субботам? Что будут делать адвентисты седьмого дня? Мы их вызовем для разговора. Хорошо, допустим, человек у себя дома пригласил 5 знакомых и знакомых знакомых и разговаривает с ними о своей религии. Это нормально?
Нормально.
Это не миссионерская деятельность?
Нет.
А если один из знакомых знакомых затем идет в организацию на Кузнецком мосту приемной и пишет заявление, что со мной вели миссионерскую деятельность, я пришел просто узнать о религии, а со мной занялись миссионерской деятельностью.
Вам интересно с точки зрения закона, как это теоретически должно происходить, или какая практика все-таки
сложится? Давайте сперва с точки зрения закона.
С точки зрения закона правоохранительные органы обязаны будут доказать, что там действительно проходила миссионерская деятельность, не только на показаниях данного человека, потому что мало ли вдруг он чем-то обиделся, а все остальные 4, допустим, будут говорить, что нет, никакой миссионерской деятельности и близко не было. Мы все друзья, просто собрались, говорили о рыбалке, говорили о Боге, молились там, и там много что было, да?
Вот видно все-таки, что вот протестант, вот рыба как символ Иисуса Христа, и вот эта вот рыбалка, боги прекрасно, все, молчу.
Вот. То есть и по идее, если так, то правоохранительные органы обязаны будут доказывать вину данной религиозной группы или там данного непосредственного
руководителя. Вот показания человека.
Одних показаний одного какого-то человека, естественно, было бы недостаточно, но учитывая нашу сегодняшнюю...
Двух человек...
Ну вот если двух, это уже будет, наверное, посложнее каким-то образом.
А что, у нашей полиции разве не бывает по паре понятых на такие случаи?
А вот я вам про что и говорю, что здесь, к сожалению, практика у нас складывается так, что очень редко что-то доказывают в судах правоохранительные органы, несмотря на то, что это непосредственно их обязанность. Ну, у нас в России по уголовным делам оправдательных приговорах, к сожалению, практически нет, они отсутствуют.
У нас зря не сажают, я это где-то читал.
Вот, вот представьте, а у нас есть презумпция невиновности, вроде бы есть, никто ее не отменял, понимаете, а по факту она не работает. Точно так же и тут. Здесь опасность данного закона в чем? Вот именно в практике его применения. То есть будут что-то доказывать органы власти? Вряд ли. Скорее всего, суд все-таки в большинстве случаев будет просто засиливать, и все.
Ну, мне кажется, что все-таки разумно ориентироваться на какие-то судебные нормы. А вы вообще советовали бы вот протестантам или там, потому что кроме православных Московской патриархии есть масса православных, не входящих в Московскую патриархию, вы бы советовали вести борьбу против этих поправок, вот, чтобы их отменить? Ведь на Западе, ну как это, лоббирование, там кто-то в парламенте.
Ну, мы живем не на Западе, нам нужно смотреть, какая
считать.
У нас...
Смотрите, считать, съездите в Монголию, и вы поймете, что вы...
Я думаю, что как раз-таки верующим на данном этапе все-таки не стоит этого делать, поскольку добиться ничего они этим не добьются, это ну, абсолютно точно. Вот. А как бы вызвать на себя огонь могут. Я думаю, что на данном этапе лучше все-таки действовать уже адвокатам и юристам и пытаться что-то сделать, в том числе в Конституционном суде Российской Федерации.
А есть перспектива в Конституционном суде?
Конечно, есть. Как только начнутся прецеденты, когда будут людей, соответственно, привлекать, тогда у нас уже как бы будут определенные случаи, и с ними мы уже можем идти в Конституционный суд.
А были случаи, когда по вот той части закона, что у религиозных групп, пытались объявить собрание вот частных верующих ну, вот человек и его знакомые религиозной группы.
Да, один такой достаточно смешной случай был в Тюменской области, когда не только попытались заставить их подать уведомление данную религиозную группу, но еще и обязали руководителя группы привлечь к дисциплинарной ответственности, почему специально делаю акцент на этом слове, именно к дисциплинарной ответственности человека, который должен был подать уведомление и не подал. Дело в том, что у нас по законодательству к дисциплинарной ответственности можно привлечь только работника по Трудовому кодексу. О какой дисциплинарной ответственности может идти речь в религиозной группе,
но
когда мы с вами просто друзья?
Что-то есть, что мы все работники на ниве Христовой.
Ну вот, видимо, да, прокуратура, видимо, знала Писание, когда привлекала.
И чем кончилось?
В принципе, дисциплинарная...
Это была протестантская группа?
А, протестантская, да. Так. В принципе, от дисциплинарной ответственности они отказались, поняли, что все-таки
суд
по Писанию
отказался.
Жить не будет. Нет, не суд, сама прокуратура.
А, так.
А подать уведомление все-таки настаивали, и, насколько мы знаем, группа не захотела связываться, уведомление подала.
То есть в провинции проще зарегистрироваться, чем отставить
свои права? Это не регистрация, это подача уведомления, скажем так. Стать на учет, если уж так больше подходит.
Но 15-летнего срока нет. В чем смысл подачи уведомления тогда?
Подача уведомления, скорее всего, для чего вообще принималась эта норма? Чтобы знать, где какие группы есть, чтобы они были более прозрачными. И здесь не что-то приобретает сама религиозная группа, когда подает уведомление. Здесь, в принципе, как бы просто органы власти знают, где какие группы есть и кто из себя что представляет.
Хорошо. Тогда давайте поговорим о мелочах. Вот вы советуете при помощи... Ну, меня удивил ваш совет. Ну, как удивил? Повеселил. Что, во-первых, библиотекой не называем. Просто личные книги. Во-вторых, чтобы была полочка с юридической литературой. Послушайте, ну это какой-то культ Карга. Это совсем уже магизм. Неужели наша полиция так боится одного вида?
Нет, одного вида, конечно, не боится. Но, так. Тем не менее, во-первых, для чего мы просим, чтобы была полочка с юридической литературой? Потому что нет-нет, да, руководитель религиозной организации все-таки что-то там допочитает. Например, когда приходит Министерство юстиции с проверкой, естественно, книжечку он возьмет, да прочтет, какие права есть у Минюста. Это будет способствовать правовой грамотности. Это в первую очередь.
По-моему, правовой грамотности способствует прочесть о своих правах.
Вот. Что касается самих правоохранительных органов, да, вот как бы несомненно, если заходят и видят, что стоит юридическая литература, то можно, ну я не знаю, но во всяком случае процент повышается, что не будет какого-то беспредела.
Мы сидим в квартире, молимся Богу. Звонок в дверь. Наши действия.
Если мы сидим в своей квартире, молимся Богу, звонок в дверь, смотрим в глазок, стоят представители, ну, люди, да, просто, не представители органа, допустим, они без формы, мы у них можем, у нас есть полное право из-за двери, не открывая дверь, поинтересоваться, кто пришел, зачем пришел. И у нас есть полное право данных людей не запускать, если у них нет решения суда на проникновение в жилое помещение.
Нацгвардия? Не берем во внимание.
Нацгвардию не берем. Если они, это нацгвардия, и они показывают, соответственно, удостоверение нацгвардии, то, скорее всего, мы будем вынуждены их пропустить.
ОМОН? Маловероятность?
Нет, ОМОН, конечно, маловероятность, но это если все-таки ОМОН, то улыбаемся и открываем дверь. Но зачем нам надо, чтобы нашу дверь вынесли?
Понятно. Так, то есть я просто говорю «нет», они уходят.
Ну, по идее, они должны уйти. Ну, как бы, естественно, если это, там, допустим, пришли...
Так, а на практике?
Уходят на практике. Нет, на практике на самом деле получается так. Верующие люди, естественно, всего боятся.
Я протестую. Как мы можем бояться кого-то, кроме Бога?
Ну, слава Богу.
Страх Божий несовместим ни с каким другим.
На практике, видимо, из-за незнания, опять-таки, правовых норм происходит следующим образом. Открывают дверь. Представители органов, мягко говоря, отодвигают человека, проходят туда, разбредаются по комнатам, соответственно, потом начинают проверку паспортного режима, переписывают всех находящих и, соответственно, пишут тот или иной протокол.
У нас... Тот или иной в каком смысле?
В зависимости от состава проверяющих. Ну, вот у нас был такой достаточно смешной случай, когда в Ростовской области, в городе Каменске...
Ваше слово смешное.
В Каменске-Шахтинске пришли, значит, 11 проверяющих. Там собиралась религиозная группа. Это пятиэтажка. руководитель группы растерялся, естественно, всех пропустил. Они вначале разбрелись по комнатам, смотрели там литературу, вообще где что лежит, как, ну, прошлись по комнатам, ничего не нашли, пришли к верующим, переписали, кто находился, и один проверяющий к другому обращается. Слушай, ну ты-то хоть найди что-нибудь. Он говорит, да без проблем, пожарник был. Садится, тут же пишет протокол. В протоколе указывает, что в данном помещении грубо нарушены правила противопожарной безопасности. Именно. Нет средств первичного пожаротушения. Это в квартире. Речь идет об огнетушителях. Значит, нет пожарных рукавов. И, что самое смешное, нет запасного выхода с 5-го этажа многоэтажки.
А окно? Вот. Я бы протестовал, судя. Апостол Павел спасался, его спустили из окна. Это запасной выход по Священному Писанию. Можно повесить табличку над окном запасной выход. И с указанием стиха из Деяний апостолов.
Вот здесь, вы понимаете, здесь опять-таки могут привлечь к ответственности за что? За склонение к самоубийству граждан.
Давайте на. Чем дело кончилось?
Ну, дело кончилось тем, что перепуганный руководитель группы побежал, штраф, как полагается, оплатил, через пару месяцев рассказал.
А? В размере?
Ой, там был какой-то маленький, 1000 рублей, по-моему, небольшой штраф был.
Богатые стали люди. Так.
Да, значит, через месяца три рассказал вышестоящему руководству своему, соответственно, они обратились к нам, но было уже, естественно, поздно, все сроки вышли на обжалование.
Хорошо. А если мы возьмем что-то более серьезное, типа там баптистской семинарии в Москве, что ей может угрожать? Приходят, звонят, откройте дверь, открываем.
Вот они должны открыть, это уже не жилое помещение. Это непосредственно уже не жилое помещение, все семинарии.
Хорошо, а можно сделать как бы на паях, что вот дом частный, но сдается часть под религию. Это позитивный выход или как?
В принципе, да, отчасти позитивный, потому что у нас есть подобная практика. Опять-таки это в Тюмени, вот, где часть принадлежит, то есть дом он жилой, но часть по договору принадлежит, как бы по договору арендует семинарий, а часть он как будто так остается жилой. И здесь, конечно же, вот та часть, которая жилая, проникновение туда без судебного решения, оно невозможно. Вот, а та, которая принадлежит непосредственно к семинарии, да, туда приходит проверяющая.
А дверь одна?
Дверь одна.
Правила пожарной безопасности одинаковы для частного дома и для семинарии?
Нет, конечно, не одинаковы. Конечно же, для частного дома, ну, все, как мы живем, там, в домах, в квартирах, как, ну, какие у нас правила безопасности? Мы сильно с ними и не мучаемся.
Не курить в постели.
Да. Значит, что касается нежилых помещений, то, конечно же, там очень строгие правила пожарной безопасности. Это и огнетушители, это и специальная обработка, и запасные выходы.
Окей, ну, а если дом вот такого вот двойного использования, то какие правила применяются? Каждой половине свои?
В принципе, законодательство, да, предусматривает, что если арендуют, ответственность арендатора отдельная и ответственность собственника отдельная. И если там будет зависеть, во-первых, от количества человек, которые собираются, сколько и так далее. То есть там все-таки будут уже повышенные требования пожарной безопасности, что я, в принципе, считаю правильно.
Маловеры. Неопалима и Купина. Вот наша защита. Я даже видел на одном пожарном участке надпись, что вот икона Неопалимой Купины, покровительница пожарных. Вот, ну какие тут правила? Возвращаясь к христианству, религии, книге, почему вы рекомендуете не заводить библиотек?
Нет, я рекомендую не заводить библиотек. Я рекомендую не называть библиотеками то, что ими по факту не является. То есть о чем идет речь? У нас есть закон о библиотечном деле, где очень хорошо прописано, что такое библиотека, что в библиотеке должно быть, а какие требования у нас есть к библиотекам.
А что там должно быть? Книги?
Ну, во-первых, книги, они должны быть учтены, правильно? Вот мы всегда приходим в библиотеку, там есть картотека. Во-вторых, у нас законодательство об антиэкстремистской деятельности, оно тоже накладывает на библиотеки ряд правил, которые обязательно должны быть соблюдены.
Не пускать экстремистов.
Не пускать экстремистов. Значит, чтобы был обязательно список экстремистской литературы в полном объеме, а он у нас постоянно, как вы знаете, пополняется. Я не знаю, какой талмуд нужно иметь. Вот, и еще постоянно его обновлять, этот талмуд. Помимо этого, должны быть назначены все различные ответственные лица, которые будут проверять эту литературу и так далее. Если у религиозной организации какая-то полочка там с книжками стоит, ну или обычно вот какой-то, ну у нас там небольшой такой ящик с книжками, библиотека это, ну нет, конечно. А если они ее будут называть, допустим, придут проверяющие, она не является по факту библиотекой, но они по привычке будут говорить, вот тут у нас библиотека расположена, то для проверяющих как раз-таки они и будут спрашивать, а раз у вас есть библиотека, то где, соответственно, соблюдение правил библиотечного? Деле.
А если это назвать буквы-держательницы?
Все, никаких проблем не будет.
Хорошо. Что за странный казус с баптистской семинарией и ее библиотекой, о котором я слыхал, что она чуть ли не стала причиной закрытия семинарии?
Значит, в чем был кризис? В чем вообще был этот казус?
Смешной, вы еще добавьте свое любимое слово. В чем был смех?
Значит, а в чем была проблема? Пришла обычная прокурорская проверка. Ну, как обычно бывает в религиозных организациях. Это, в принципе, не редкость на сегодняшний день.
Если бы вы писали Священное Писание, вот Господь в Гефсиманском саду, пришли обычные стражники обычного синедриона,
да?
С обычным лудой.
Да.
Так, дальше.
Значит, прошла прокурорская проверка. Прошла вроде как успешно. Ушли, то есть ничего не нашли. Все замечательно. Через какое-то время приходит предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. Читаем это предупреждение, в нем практически дословно написано: в ходе проведения проверки было обнаружено, что у вас есть библиотека. Точка. Предупреждаем вас, экстремистской деятельностью заниматься нельзя. Все. Понимаете? То есть больше, и казалось бы, ну, к административной ответственности не привлекли, санкций никаких нет, можно успокоиться, ну, предупредили и предупредили, ну и ладно. Но предупреждение это было о недопустимости экстремистской деятельности, а у нас в соответствии со статьей 7 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности, если организации было вынесено предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности, и если оно не было обжаловано в суд, независимо от того, какое у него было содержание, то данная религиозная организация может быть ликвидирована, соответственно, за признаки экстремистской деятельности. А если организация ликвидируется за признаки экстремистской деятельности, все имущество уходит в пользу государства.
Почему тогда семинарию не закрыли?
Ну, потому что мы обжаловали.
А срок обжалования?
Срок обжалования 3 месяца, как стало известно, о нарушении прав.
То есть в семинарии все-таки есть юрист, он все это как-то отконтролировал.
Но если брать эту конкретную семинарию евангельских христиан-баптистов, да, то мы с Анатолием Васильевичем Пчелинцевым непосредственно работаем в данной семинарии. Анатолий Васильевич является заведующим кафедрой права и государственно-конституциональных отношений, я его заместителем.
А во время обыска его не было?
Нет, это не обыск был, это была просто проверка.
Минуточку, объясните темному человеку, в чем разница между обыском и проверкой?
Проверка – это когда пришли проверяющие, пообщались там с сотрудниками, пообщались с ректором семинарии, посмотрели все, как происходит, просто прошлись по зданию, их провели такую экскурсию по зданию, они запросили ряд каких-то документов, посмотрели эти документы и ушли. Это проверка. А обыск – это когда приходят с постановлением на обыск, соответственно, с постановлением суда, либо обыск у нас проводится в рамках уголовного дела, и в рамках обыска уже могут изымать, смотреть, как бы сами. Это две разные вещи абсолютно.
И тем не менее, вот пришли. Проверка паспортного режима – это уважительное содержание процедуры?
Ну, проверка паспортного режима, она проводит, как бы проводиться при обычной проверке не должна. Это, во-первых, функция МВД.
Хорошо, а вот зашли в квартиру. Угу. Я все время возвращаюсь к квартирному вопросу, потому что квартира оказывается последнее прибежище верующего человека. Зашли в квартиру, вы же сами говорили, что проверяют паспорта, да? Имеют право?
Не имеют права даже в квартиру заходить, раз уж не попросил.
Нет, ну вот человек растерялся, как вы сказали, впустил. Имеют право проверять паспорта?
На каком основании они в моем жилище, да?
Они подозревают, что вы укрываете террористов, экстремистов.
В таком случае, если
внешнее сходство.
Если у них есть соответствующие документы, да, они могут как бы проверить. Ну, как бы, нет, сам факт уже проникновения, он незаконен как таковой. Давайте лучше другой вариант возьмем.
Ну, участковый пришел.
Ну и что участковый?
Так у него должность такая, проверять.
У него должность общаться, а не входить в квартиры граждан.
Пришел пообщаться. Ну что, через порог нельзя, надо говорить? Ну это же невежливо.
Здесь, вот, раз невежливо, здесь уже как бы если пришел, тогда как бы что просит, то и показываете.
Я впустил участкового.
Пообщался с ним, чай попил. Если как бы вам интересно было с ним пообщаться, это ваше право
личное. А если он спросит, кто вот второй собеседник мой за столом?
Если хотите, можете представить.
Не обязан?
Не обязан.
Совсем не обязан.
Но если он к вам чай пришел пить?
А если он в тапочках и трусах, и видно, что он здесь живет?
Ну и что? Нет, вы понимаете, здесь вопрос. Он к вам чай пришел попить, или он проник в ваше помещение без соответствующих документов? Это две разные вещи.
А если, скажем, охота на нелегальную сдачу квартиры? Вот поступило сообщение?
Имеет право прийти и проверить, действительно ли там.
Да. С ордером?
Значит, здесь у него должно быть как минимум постановление вышестоящих органов. Прокуратура. Начальства. Не прокуратура, а непосредственно МВД. Более того, если там будет установлено, что это нелегальная квартира и кто-то находится, там может прийти не только участковый, там может приехать наряд полиции.
Окей, давайте нарядимся. Вот приезжает, ну, приходит участковый, что вот есть сигнал, что вы сдаете незаконно квартиру, а у меня действительно там священник из провинции остановился на несколько дней.
В таком случае вы смотрите документы, которые он вам предъявляет. Значит, смотрите, если у него есть действительно постановление на проникновение в ваше жилое помещение, так, вы его запускаете.
Постановление, не ордер? Или это...
Ордер только в рамках уголовного дела, так, поэтому
хорошо,
мы про него забываем.
Постановление.
Да, постановление,
например. То есть вот сосед написал жалобу, он пришел. Имени соседу мне не обязан сообщать?
В принципе, у нас для сотрудников МВД сейчас допускаются и проверки по анонимным заявлениям.
Слава тебе, Господи, я не хочу, чтобы у меня портились отношения с соседями. Так, я его впустил, обязан был впустить. Выяснилось, что у меня живет человек без регистрации.
Это если у него есть непосредственно постановление на проникновение в ваше. Если, допустим, нет, то он вас просто вызывает к себе, участковый. У него есть жалоба. Он вызывает вас, чтобы вы пришли к нему в кабинет. И начинает, соответственно, вопрос, кто у вас живет, зачем,
это почему. Ученые. Я, никакой подковки, никаких бриллиантиков. Он пришел с постановлением. Обнаружил у меня провинциального священника, старого приятеля, без регистрации временной.
Очень просто. Вы даете свои показания, и ваш товарищ, вы говорите, что это мой друг, который приехал ко мне в гости, и так далее.
Это не наказуемо?
Нет, конечно.
Я почему спрашиваю? Потому что я, может быть, не очень правильно понял закон Яровой, но у меня создалось ощущение, что если...
За незаконную миграцию.
Да, за незаконную миграцию.
Это другой случай. Это пришел участковый к вам, а у вас не друг приехал с провинции? У вас не друг с провинции приехал, а сидит 10 гастарбайтеров, друзья ваши. С далекой провинции приехали.
Пятеро гастарбайтеров?
Пятеро.
Я с вами сейчас буду как...
Один гастарбайтер приехал.
Как с Богом в книге «Бытия» торговаться.
У вас один гастарбайтер сидит. Начинают проверять...
Приезжий знакомый священник, который вчера отслужил панихиду за деньги на Ваганьковском кладбище.
Да, и при том, допустим, у полиции есть данные, что он у вас живет уже не первый день.
Я добрый человек, пусть хоть полгода живет.
Да, вот он у вас полгода и живет. Они начинают проверять его документы, а в его документах, оказывается, они у него уже давно просрочены, никакого патента у него уже нет.
Какой патент?
На работу.
На панихиду.
Ладно, хорошо, он не выехал вовремя с территории Российской Федерации. Должен был выехать, а ему так понравилось у вас жить, что он не выехал. И нарушил, соответственно, миграционный режим.
Ему понравилось. В Российской Федерации нивы побелели. Огромная потребность в духовных пастырях.
Вот, и вот точно так же вы начинаете говорить...
От чистого сердца.
От чистого сердца начинаете говорить. Есть здесь основания привлечь вас как способствование незаконной миграции?
Наверное. А его есть основания?
Ну, его-то по факту есть. Он незаконно находится на территории Российской Федерации. Вот. А вас, соответственно, как пособник преступления.
Расстрел?
Нет, до 5 лет лишения свободы.
Это уголовка?
Это уголовка.
Ну, то есть апостол Павел, который жил в, скажем, Антиохии, совершенно другое государство, входившее в Федерацию Римской империи, тем самым подставлял своих хозяев.
Нет, здесь просто еще нужно, чтобы он нарушал законодательство. Не просто мирно, спокойно жил, когда
он
его можно...
Он проповедовал Евангелие.
Вот смотря как проповедовал. А вдруг у него, когда он проповедовал Евангелие, были какие-то экстремистские призывы?
Так, ну-ка здесь помедленнее. Потому что вы не в первый раз упоминаете экстремизм, а я так и не понял, что это такое.
Ну, у нас же есть, знаете, да, есть первая статья закона о противодействии экстремистской деятельности.
Я человек очень пожилой, хорошо... я помню 58-я статья, контрреволюционная пропаганда агитации. Я помню, чуть-чуть 72-ю ее перенумеровали, антисоветская агитация и пропаганда. А что дальше, я запутался. 287-я? 283, как она сейчас нумеруется?
Нет, это просто первая статья закона о противодействии экстремистской деятельности, где написано, что такое экстремизм.
Так.
И там достаточно такое емкое понятие, под которое можно, в принципе, очень много что подвести, в том числе превосходство одной религии над другой.
Минуточку. Вот у меня в квартире богослужение под Рождество, и я, скажем, возглашаю из пророка Прокимен: «Вели Господь Бог наш, и нет Бога, яко Бог наш». Это экстремизм?
Нет, потому что у нас Библия, она выведена из разряда, в принципе, традиционная литература, да, конфессиональная. Не так давно, в принципе, на нее наложили табу, то есть нельзя признавать экстремистской литературой.
Так, Иоанн Златоуст.
Вот здесь вопрос.
Потому что у него там есть фраза, которую
у него очень хорошая есть, да, где
насчет
можно
заушения.
Да, или святым кулаком.
Да, да. Он традиционный?
Нет. Вот если вы будете читать Иоанна Златоуста и еще как бы добавлять свои слова, что на борьбу с неверными идем.
Нет, ну просто стоять насмерть.
Ну да.
Это считается.
Может посчитаться, скажем так.
Вот движение 40-40, там даже футболки такие есть, что вот будь смиренен, но за православие стой насмерть.
Ну, в принципе, за православие стой насмерть здесь ничего такого нету. А вот если вы помните, у нас была футболка «Православие или смерть»,
да.
Она признана, значит, этот лозунг признан экстремистским.
Православных сажали по этой статье?
Нет.
Православный священник идет в школу на урок основ православной культуры.
Угу.
Это миссионерская деятельность?
Нет, ну как, в принципе, если он в рамках программы является преподавателем в данной школе,
да,
официально трудоустроенным, нет, не миссионерская, это обучающая деятельность непосредственно-то получается. То есть он идет уже не как священник, даже в большей степени, он идет как преподаватель. Если у него заключен договор со школой.
А говорят, нету переселения душ. То есть из тела священника он переходит в тело преподавателя.
Да.
Хорошо. Вот ваши оценки как юриста. Насколько все-таки критично и следует ли ждать белорусского и казахского запрета, прямого, тупого запрета на частных лиц в квартирах молиться?
Сейчас очень сложно сказать вообще, как этот закон Яровой, так называемый, аукнется. Это будет уже более понятно с сентября, наверное. Сейчас все на каникулах. Я думаю, что все-таки, ну, надеюсь, хотелось бы мне надеяться, что до такого запрета мы не дойдем. Когда там, допустим, несколько человек собрались в квартире помолиться. Тут, я думаю, что вряд ли что-то будет. Почему? Потому что у нас, я же говорю, еще раз, закон не запрещает молиться в квартирах. А что касается, если, как свидетели Иеговы, ходят по квартирам, будет ли за них еще, то есть будет ли им еще хуже житься как бы в новом статусе, да, при новом законе, то да, будет.
Спасибо. У нас в гостях была Инна Владимировна Загребина. Я уж тогда пользуюсь тем, что прозвучало последнее по свидетелям Иеговы. Напомню, что именно они сейчас подвергаются наибольшей травле.
Саентологи последние свидетели, да?
Ну, все-таки свидетели побольше.
Да.
Вот. Им подбрасывают экстремистскую как бы литературу, им подбрасывают паспорта людей, которые вообще не участвовали на богослужении. То есть идет. И ведь удивительно то, что именно свидетели Иеговы подвергались гонениям и при Гитлере, они были первыми эшелонами в Освенцим, и под лозунгом борьбы с экстремизмом, который все-таки как бы означает какое-то насилие, первыми зачистки подвергаются последние, может быть, христиане России, последняя христианская все-таки конфессия России со своеобразным отношением к Спасителю Иисусу Христу, но христиане, которые не берут в руки оружие принципиально.
Да.
То есть оказывается, что мы живем в стране, где даже любое вооруженное насилие все-таки не так опасно с точки зрения власти, как ненасилие, сопротивление злодобром. И я думаю, это указывает направление, в котором идти верующим христианам для того, чтобы ответить на то, что наши сегодняшние гости вежливо назвала смешным. Попытку запретить проповедь Евангелия, запретить молитву, регулировать то, что даже сам Господь Бог не решается регулировать, внутреннюю жизнь людей между собою перед лицом Божьим. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.